Сегодня.
Сегодня.
Вторник.
Вторник.
16.
16.
Апреля.
Апреля.
В Москве час ночи.
Если вы наткнулись в джунглях на крест, и вдруг он начал с вами беседовать, достаточно ли это по-христиански? А вот отрубать руки пленным с помощью мачете, добрая ли это католическая традиция? А вот еще вопрос. Что делали майя после того, как их империя пала с пришествием европейцев? И, наконец, стоит ли насильно вербовать нищее бесправное население в армию? Всем привет, я Егор Зырянов, и вы на канале Red Room, где мы говорим о мертвом и мертвых, об истории, и сегодня ответить на все эти вопросы нам поможет солнечная Мексика с ее гражданскими войнами, бесконечной резней, индейскими восстаниями и весьма особым отношением к религии. Поехали! Обретение независимости от ненавистных угнетателей, без сомнения, настоящий повод для радости, гордости и праздника. А еще для десятилетий братоубийственной гражданской резни. Это в полной мере прочувствовала Мексика, отделившаяся в 1821 году от Испании. В результате хаоса от мексиканского пирога закономерно стали отваливаться куски по краям. Так, например, Техас успел побыть независимой республикой, прежде чем стать 28-м штатом США. Мексика на протяжении первых двух десятилетий свободы, кстати, тоже состояла из автономных штатов. Но к концу 30-х годов новая конституция превратила ее в унитарное государство. Это понравилось далеко не всем, и в 1939 году на полуострове Юкатан началось сепаратистское восстание, а в 1941 году Палата депутатов Юкатана провозгласила независимость республики. Президент Мексики Санта-Анна, смотрите, кстати, про него отдельное видео, отправил на подавление восстания армию, но сами обитатели Юкатана прекрасно справлялись с истреблением себе подобных. Внутри сепаратистов моментально возник раскол. Группировка в городе Кампече опиралась на бизнес, связанный с Большой Мексикой, и хотела просто сохранить свои права в мексиканском государстве, не собираясь, в общем-то, отделяться. Политики же из столицы Юкатана, города Мериды, были куда больше ориентированы на торговлю с Британией и США и мечтали о полной независимости. Война всех со всеми длилась уже порядка 7 лет, когда губернатору Юкатана и лидеру клики Мериды Мигелю Барбачана в 1947 году доложили, что восстали индейцы майя. Если вы услышали громкий звук, то не пугайтесь. Это треск шаблона мышления, гласящего, что история майя закончилась вместе с приходом белых бородатых мужчин в характерных шлемах на американский континент. Однако на Юкатане отношения между завоевателями и завоеванными сложились довольно неожиданным образом. Как писал один знаменитый, конечно же, не ученый и не историк, а писатель-фантаст, изучавший физику по имени Пол Андерсон, там не было того великого противостояния между охотником и земледельцем, которое заставило американцев истребить индейцев. Коренные народы Центральной Америки достаточно хорошо понимали, что же такое земледелие и что же такое life in society, так что их просто интегрировали в европейскую феодальную структуру. Нет, конечно, испанцы не были добрыми зайчиками. Жестокости после завоевания Америки хватало всем за глаза и за уши. Настолько, что в 16 веке даже епископы Новой Испании на очередном совете единогласно пришли к мнению, что испанские колонисты вели себя не лучше античных варваров и были бандитами не меньше, чем местные индейцы, которые, вообще-то говоря, дикие необразованные язычники, и поэтому неизвестно, дескать, еще кто хуже. Европейские болезни и войны не слабо выкосили население Центральной Америки, но в итоге разрушение городов майя и уничтожение местной знати все равно не привели к исчезновению самого народа майя. На момент восстания индейцы составляли около 80% населения Юкатана. Белое население, так называемое белое, потому что расовый вопрос там был довольно сложный, буквально концентрировалось всего в 4 городах. Остальные же земли принадлежали индейским племенам. Конечно, майя к 19 веку были уже не теми, что прежде, несмотря на этническую принадлежность и географическое расположение. Высокая культура была забыта, а легендарные пирамиды поросли бурьяном. Язык майя перевели на латиницу еще в 16 веке, и в итоге майя ее забыли настолько основательно, что для понимания, что же там было в древней письменности, потребуется потом кнорозов. И поскольку это все же Мексика, католиками они были весьма интересными. Изначально, когда католические священники крестили майя, они разумно решили, что можно сохранить некоторые элементы древних культов, вложив в пастве в головы мысль, что это все эманации Иисуса Христа. Так что теперь дождя и кукурузы просили не у бога дождя и кукурузы Чака, а у апостола Иакова. Ну, в общем-то, типичная история про крещение. Что еще типично, у этих самых индейцев к 1840-м годам накопилось очень много претензий к белым. Что при испанцах, что при Мексике, что при независимой республике Юкатан, индейцы были буквально людьми второго сорта. Еще в колониальные времена в испанских колониях очень любили создавать сложную систему каст, определявших статус согласно происхождению. К юкатанскому восстанию все упростилось, но касты никуда не делись. На вершине пищевой цепи были белые, бесинос, то есть соседи. Изначально этим словом обозначались горожане, но к 19 веку туда стали входить потомки европейских колонистов, метисы, короче, все те, кто усвоил европейскую культуру. Они жили в городах, и у них были все положенные права. Ниже в иерархии были чернокожие, кстати, не рабы, китайские гастарбайтеры, ну и на самом дне пребывали индиос, индейцы. Если бы Тейнос обладали всеми нормальными гражданскими правами, то индейцам не было позволено даже выбирать себе одежду. Они должны были носить белые рубахи, белые штаны и шляпы из пальмовых листьев. Сомбреро тут только для белых господ. Хорошо, что времена меняются, и сегодня любой, независимо от цвета кожи и рубахи, может прочувствовать колорит прекрасной Мексики. А чтобы проверить это самостоятельно, просто покупайте билеты на авиасейлс, мучачес. Был один лайфхак, позволявший некоторым индейцам стать бесинос. Написал о нем в телеге. Кстати, подписывайтесь на наш телеграм-канал. В любом случае, во-первых, индейские племена очень сильно ограничивало социальное положение индейцев. В итоге эти самые племена оставались на довольно примитивном уровне развития. Они продолжали заниматься подсечно-огневым земледелием. Выжигали сельву и на пожарище сажали кукурузу. Из-за этого приходилось менять поля каждые 3 года. Во-вторых, ограничения накладывали сами индейские традиции. Считалось, что письмо – это практически священное занятие, доступное только священникам и специальным писцам. Да и прочее образование майя интересовало не особо. Мало ли, что там эти белые дьяволы нашепчут на ухо нашим детям. Да и сами белые дьяволы, если честно, не стремились давать индейцам образование. А то научатся арифметике, а потом начнут считать, сколько они там денег платят белым господам. Это не дело. Индейские общины управлялись вождями, касиками, которые фактически занимали свое место благодаря тому, что собирали налоги. Десятину в пользу католической церкви и светский налог в казну республики, так называемый персональный вклад. Наверное, хотели еще добавить слово «добровольный», но как-то постеснялись. Еще индейцам очень не хватало земли. Вышеупомянутое выжигание полей заставляло постоянно менять место пашни. К тому же еще в 30-е годы местные власти разрешили белым аристократам расчищать сельву и организовывать асьенды на землях, которые вообще-то принадлежали индейским общинам. И, наконец, внезапно виновата оказалась современная медицина. Еще в 1803-1806 годах испанцы под самый занавес империи организовали в своих колониях масштабную кампанию вакцинации от оспы. В результате индейское население Юкатана за несколько десятилетий удвоилось, и всем этим людям нужно было что-то есть, где-то жить и где-то работать. Финальным аккордом в этой песне безумия стало решение властей независимого Юкатана набирать нищих, бесправных и полуголодных зачастую индейцев в армию. Гениальная затея командующего сепаратистскими войсками поначалу даже обернулась каким-никаким успехом. Индейские солдаты действительно помогли в ряде случаев справиться с правительственными войсками. Но прошло 7 лет, и выяснилось, что обучить огромное число индейцев, выдать им современное оружие и при этом продолжить относиться к ним как к грязи под ногтями, это не самое мудрое стратегическое решение. Первые бунты начались уже в 43-м, но в 47-м году ситуация накалилась до предела. В Валидолиде прошел слух, что один авторитетный касик Мануэль Антонио Ай, у майя имена испанские, а фамилии звучат однослогово, практически как у китайцев. Так вот, прошел слух, что он готовит восстание. Непонятно, готовил ли он его на самом деле, но по законам военного времени сеньора Ая оперативно расстреляли. Пророчество, как водится, оказалось самосбывающимся. Как реакция началось настоящее восстание. Отряд во главе с касиком Себастьяном Чи вошел в город Типич и просто перерезал там всех белых, включая женщин и детей. В ответ пришел карательный отряд из Вальядолида и перерезал в этот раз уже всех краснокожих в окрестностях. Теперь резню было уже не остановить. Повстанцы мечтали сбросить всех белых в море. Ну, то есть истребить все белое население Юкатана и не платить налоги. И, в принципе, это исчерпывающая политическая программа. Первые несколько месяцев восстание было небольшим, и поэтому на него внимания не обращали. Ну и поэтому же оно вскоре стало большим, и майя захватили Вальядолид. Один из крупнейших городов, где, собственно, и концентрировалось белое население. Это самое население бежало в столицу, Мериду, и на дороге оно растянулось в огромную колонну, которая постоянно подвергалась нападениям индейцев, устраивавших массовые казни пленных. Апатия властей сменилась паникой. Столицу начали укреплять, а губернатор Барбачана даже написал письмо президенту США с просьбой ввести войска на полуостров, намекая, что даже готов присоединить Юкатан к США, только бы те разрешили проблему с индейцами. Если что, на тот момент США как раз вели с Мексикой войну. Кстати, этот вопрос реально был поставлен на обсуждение в Конгрессе, но закончилось это ничем. Расширять войну на Юкатан конгрессмены не захотели. Так что пришлось Барбачана ехать в Мехико и просить помощи уже там, у своих собственных врагов из центрального правительства. И ему действительно даже выделили там войска. Но в итоге они не особо понадобились. Армии повстанцев остановились в 50 километрах от Мериды и ушли. Началась посевная, и крестьяне просто вернулись к себе на поля, забив на какое-то там восстание. Так юкатанские войска практически без сопротивления отбили себе свои территории. В этом стиле война шла еще несколько лет. То одна сторона продвигалась, то другая, но по сути полуостров стал разделен на две части. И вообще этот конфликт был довольно странным. В ней не было двух армий, которые противостояли бы друг другу. Со стороны майя существовали отдельные повстанческие отряды, которые шли за своими командирами. Со стороны правительства были отряды мобильной гвардии, которые тоже действовали в основном автономно. Никаких генеральных сражений или фронта, только стычки, рейды и набеги. Это было больше похоже на войну банд или картелей, чем на войну в европейском классическом понимании. Кстати, о европейском понимании. Не стоит представлять себе эту войну как конфликт между белокожими космодесантниками и глупыми примитивными орками-индейцами, вооруженными лишь копьями и томагавками. В рядах майя были ветераны прошлых гражданских войн, они пытались создать современную военную организацию и перенять какие-то европейские тактики. Ну а нехваток мастерства в этом всем они компенсировали с лихвой умением вести партизанскую войну в джунглях. Там правительственные войска, в теории гораздо лучше обученные и вооруженные, вдруг оказывались довольно-таки беспомощными, потому что включался режим «гуки на деревьях». Ну а поскольку напалма в 19 веке вместе с вертолетами еще не изобрели, то правительственные войска, забредя в сельву, терпели от индейцев там еще как. Длилось это год за годом и сопровождалось полной жестью с обеих сторон. Белые убивали красных, красные убивали белых, примерно как в России после 17 года. Общее число жертв этой войны историки оценивают в 300 тысяч человек за 50 лет, и учитывая масштабы Юкатана, это много. Например, в 1848 году правительственные войска отбили у майя город Текаш. Всех захваченных в плен повстанцев загнали на второй этаж ратуши, внизу выстроились солдаты, и индейцев стали по одному скидывать на штыки. В том же 1948 году был принят закон, что четверо майя с оружием – это уже повстанческий отряд, и за это уже положен военно-полевой суд с очевидным исходом. Война была жестокой. Власти Юкатана, где вообще-то было запрещено рабство, в какой-то момент начали продавать пленных на Кубу, где большая часть из них просто урабатывалась на плантациях до смерти. Майя же поступали, ну, примерно как Танос. Первую половину пленных они просто тут же убивали мачете, а вторую половину отправляли на работу. Причем, если ты был белым и образованным пленным, то у тебя могли быть даже неплохие перспективы. Например, можно было устроиться писарем или каким-нибудь там секретарем. Была смешная история, как один из командиров майя устроил такого белого пленника своим личным секретарем в штабе. И закончилось это, конечно же, тем, что пленник сбежал. Самостоятельный выбор давался только пленным священникам. Либо ты начинаешь бесплатно кастовать на нас блесс, либо тебе отрубают голову мачете. Большинство, как вы понимаете, соглашалось на первый вариант, потому что, видимо, второй пункт можно было интерпретировать как самоубийство, а это вообще-то страшный грех. Впрочем, если серьезно, то юкатанское духовенство, вероятно, о грехах не думало, потому что оно в принципе отличалось особенной репутацией. Священники открыто жили с домработницами, которые рожали от них детей. Это было настолько частым случаем, что одиноким священникам местные попросту не доверяли. Типичным делом был личный гарем, а проповеди проходили настолько редко, обычно только во время Великого Поста и Страстной Недели, что пришлось принять закон, запрещавший священникам прогулы службы. Так что переходу на индейскую сторону местному духовенству, вероятно, мог помешать разве что расизм, который легко подавлялся страхом смерти. Кстати, майя так сурово относились только к белым. Чернокожих они тоже считали жертвами, а китайских гастарбайтеров и вовсе считали такими же, как они, индейцами и пытались вербовать к себе в армию, впрочем, без особого успеха. Все это сопровождалось голодом, разорением деревень и земель, ну и, конечно же, эпидемией холеры. К началу 50-х царила атмосфера конца времен, и вероятно, что в этом контексте многие уже стали надеяться на победу юкатанских правительственных войск. Хотя бы просто для того, чтобы общее безумие прекратилось. Да и шансов вроде как было у этой страны больше, какое-никакое ведь, а государство. Но апокалипсис всегда сопровождается, знаете, волшебством, чудесными явлениями. И здесь таким чудесным явлением стало обнаружение особой силы, которая смогла объединить всех майя воедино. И ее название – культ говорящих крестов. Нет, на этом названии безумие не останавливается, даже не думайте. В конце 1850 года к майя перебежал некий Хосе Мария Баррера, солдат-метис из правительственного гарнизона. Его мать была майя, и сам он себя считал тоже майя. По дороге в лесном ручье, по легенде, он нашел говорящий крестик. Этот крестик поведал ему, что он святая троица, ниспосланная на землю Богом для того, чтобы вести и защищать христианские народы. Причем под христианскими народами, разумеется, имелись в виду только индейцы майя. Ничего сомнительного в культе волшебных артефактов майя не увидели. Их католицизм был ядреной смесью христианства и язычества, так что говорящий крест, ну да, почему бы и нет, он прекрасно вписывался в ритуальные и традиционные практики индейцев. Для пущего эффекта Баррера нашел индейца-чревовещателя, с которым они вместе начали проповедовать и были в этом необычайно успешны. Весть о новоявленном чуде разнеслась по окрестным индейским поселениям. Вокруг креста начал разрастаться культ. Культисты основали город Чан-Санта-Крус, нынешний Филиппе Карильо-Пуэрто. Название, кстати, буквально переводится как «маленький святой крест», да, в честь того самого креста. В честь того же самого креста в городе построили храм, и постепенно вокруг него начали объединяться различные командиры повстанцев. В ответ, уже на следующий, 51-й год, правительственная мобильная гвардия совершила рейд на Чан-Санта-Крус, и им тогда действительно удалось внезапно атаковать, сжечь святилище и даже убить того самого чревовещателя. Но долго удерживать город тылу повстанцев было невозможно, поэтому его просто сожгли и отступили. Баррера смог бежать, и уже через считанные месяцы в Чан-Санта-Крус появилось новое святилище. Причем не просто святилище, в 1860 году там умудрились построить целый настоящий, ну, собор. В колониальном стиле, только посвященный не Деве Марии или каким-нибудь святым, а крестам. Да, крестов теперь было три вместо одного, и Баррера назвал их детьми первого креста. Немножко странно, но если кресты могут говорить, то почему они не могут рожать? Причем, возможно, в этом случае они размножались почкованием или как-то еще. Да, вместо чревовещателя Баррера вообще придумал отличную схему. Когда человек входил в храм, то видел эти самые три креста, одетые в парадные традиционные майянские женские платья. Ну, как говорится, how is God? She is black. За крестами был занавес, а за занавесом вкопанная бочка. В ней сидел мальчик, обычно сын верховного жреца, и вещал от имени крестов. Акустика была организована так, что источник звука было понять почти невозможно. Ну, слава богу, обошлись без накладного носа, как в той серии «Самурая Чимплу». Говорят, что работал этот трюк весьма эффектно. Но юкатанская армия не сдавалась, и в 1860 году была отправлена новая экспедиция, и в этот раз вообще все пошло странно. Правительственные войска вообще-то подготовились очень хорошо. 2500 человек, отлично вооруженных, с пушками и так далее, выдвинулись в Чан-Санта-Крус, но не обнаружили там ничего. И никого, буквально. Типа там не было вообще ничего, кроме потравленных колодцев, так что в каком-то смысле этим ребятам было даже хуже, чем Наполеону в Москве. Правительственные войска начали отход, и в этот момент по ним и ударили из джунглей майя, и из 2500 домой вернулось человек этак 600. Тем временем почитание крестов развернулось до полноценной религии. Жрецы провозгласили, что вообще все кресты имеют магические свойства, кроме разве что внезапно нательных. Поэтому на контролируемой майя территории в каждом городе, селе и у каждого клана появились свои кресты и свои пророки. И вокруг всего этого, что самое главное, стало выстраиваться государство. Правитель Чан-Санта-Крус стал как бы главным командиром всех повстанческих отрядов. В 1857 году такой правитель по имени Винансио Пак, или Пек, его произносят по-разному, создал что-то вроде государственной иерархии. Себя он объявил по-майянски Татич или Татик, защитником крестов, то есть верховным правителем всех майя Юкатана. Ну, точнее, наместником такого правителя, потому что настоящим верховным правителем считался непосредственно Господь Бог. То есть, да, крест, точнее, кресты. Вообще, понтов этим ребятам было не занимать. Один из таких татиков в 50-е годы называл себя прародителем всех христиан, сыном Господа Бога и вообще чуть ли не самим Иисусом Христом. За духовную часть отвечал некий Татанац. Я не знаю, как это читается, по-майянски «простите». Это верховный жрец и, кстати, отец того самого пацаненка, который должен был сидеть в бочке. Еще были министры крестов, это лидеры отдельных населений и капитаны отдельных рот, на которые эти самые поселения были поделены. В общем, получилось что-то странное на стыке христианской теократии и военной диктатуры. И, естественно, была даже попытка создать что-то вроде регулярной армии, так называемая Святая Гвардия, которая подчинялась министрам крестов и служила гарнизонами поселений. С реальной централизацией и субординацией у всего этого проекта было не то чтобы очень хорошо, но его оригинальность, надо сказать, до сих пор весьма-таки поражает. В 60-е годы установилось хрупкое, как стекло только что купленного смартфона, равновесие. Запад полуострова контролировали белые, юго-восток – индейцы. И этот статус-кво удавалось удерживать аж до 80-х годов. Во многом, кстати, благодаря помощи британских контрабандистов. На самом деле, майя с начала войны просили британцев, да и другие государства о признании, но никакого официального ответа не получали. Так или иначе, в 80-е годы активные военные действия практически прекратились, а пограничная зона поросла сельвой. Можно сказать, что восставшие индейцы победили. Впервые со времен конкисты на американском континенте появилось независимое государство майя. Звучит вообще великолепно и круто, но есть нюансы. На деле восточные районы Юкатана, которые были под контролем Чан Санта-Круса, это неплодородные земли, куда даже древние майя по этой причине особо не заходили. Кроме того, этот регион отрезан от всех потенциальных торговых маршрутов, кроме морских. Но для морской торговли нужно признание, которого так и не случилось. Торговали с майя только английские контрабандисты. В результате майя на этих территориях, отвоевав свою свободу, заплатили за нее гигантскую цену, оказавшись, по сути, на грани вымирания. У нас нет точных цифр, но по прикидкам ученых, за время независимости численность майя очень быстро сократилась аж в 5 раз. К началу 20 века в Чан-Санта-Крус жило не больше 10 тысяч индейцев. При этом западная часть полуострова в этот момент переживала экономический подъем. Юкатан, да, все-таки лишился независимости и вернулся в состав Мексики в качестве одного из богатейших штатов. Там начали массово выращивать хеннекен, сорт агавы, из которого делают пеньку для канатов. Исключительно ценный материал в мире до изобретения искусственных волокон. В Мериде появилось электрическое освещение, прекрасный театр, симфонический оркестр и прочие культурные приколы. Короче говоря, властям Юкатана стало в какой-то момент совсем не до майя, и те в теории могли бы и дальше существовать в попытках не вымереть, но все изменили события в Большой Мексике. В 1876 году там к власти пришел президент Порфирио Диас, диктатор, правивший больше 30 лет и сажавший своих оппонентов прямо во время предвыборной кампании, чье имя в современной Мексике до сих пор по факту проклято и вычеркнуто из культуры. Впрочем, тогда же многие были, в общем-то, согласны на диктатуру. Даже такая стабильность многим показалась чем-то не самым плохим на фоне десятилетий гражданских войн с перерывом на иностранную интервенцию. И, как водится, Диас решил не только обеспечить стабильность, но и заняться, знаете, собирательством земель, в том числе разобраться с анклавом майя на Юкатане. В 1893 году Диас заключил договор с Великобританией, согласно которому теперь Чан-Санта-Крус считался территорией Мексики. Что характерно, майя, естественно, никто спрашивать не стал. И вот, когда за дело взялась уже национальная мексиканская армия, дела пошли по-другому. Командующий мексиканцев генерал Браво поступил по-умному и начал строить железную дорогу от Валидолида на Чан-Санта-Крус. Майя пытались сопротивляться, но это в 1850-х их оружие не уступало современному, а 40 лет технологического отставания – это, знаете ли, немало. Чан Санта-Крус пал в 1901 году, и в теории обычно на этом и заканчивается история войны каст. Хотя на самом деле гражданская война длилась еще лет этак 15. И суммарно весь этот конфликт занимает промежуток времени длиной в 68 лет. На секундочку, немало. Самое тут интересное, что Диас внезапно проявил себя умным человеком и не стал возвращать территории майя под контроль властей Юкатана, несмотря на то, что те того, вообще-то говоря, требовали. Вместо этого на землях бывшего Чан Санта-Крус ввели федеральное управление, а с 1974 года это штат Мексики Кинтана Роу. Кстати, название никак не связано с майя, это фамилия дипломата, который еще в начале 19 века вел переговоры о возвращении Юкатана в состав Мексики. Так что у современных майя есть своя автономия. Да, в рамках Мексики и в рамках федерального законодательства, но тем не менее. Очень многие традиции и обычаи в Кинтана-Роу остались неизменными. Даже главы сельских общин до сих пор именуются капитанами. Так что попытка в 19 веке создать независимое государство индейцев, конечно же, провалилась. Но проиграли или выиграли от этого сами майя – это интересный вопрос. И в любом случае, наследие этих времен мы наблюдаем по сей день. Пожелаем индейцам майя, чтобы у них все оставалось хорошо, и того же, и даже большего, и самого лучшего пожелаем тем, кто поддерживает этот канал на Бусти и на Патреоне. Напоминаю, что вы тоже можете это сделать с помощью русского. Да, да, алло, алло, да, пишем видос об ацтеках. Ну, ацтеки, Теночтитлан. Ну, агава, кукуруза, шоколад, отвратительная жара, еще более отвратительные кровожадные боги, Монтесумы, кушая кацин, Теночтитлан. Всем привет, я Егор, и это Лимб, где мы говорим о мертвом и мертвых, об истории. В общем, о теме сегодняшнего выпуска вы, наверное, уже догадались. Кто, что, как, где, почему и откуда. Одним словом, становление ацтекского государства. Мезоамерика, определенный кусок Северной, Центральной и Южной доколумбовой Америки, тема не самая популярная и той же школьной программой, обычно обойденная по широкой дуге. Оттого я сплошь и рядом постоянно натыкаюсь на мнение, что о доколумбовых индейских цивилизациях мы, в общем-то, практически ничего не знаем, потому что от них практически ничего не осталось. И это совершеннейшая неправда. Мы знаем довольно много и о Великой империи Альмеков, существовавшей до нашей эры, о царствовании в первые века нашей эры Теотоканов, о тальтеках, которых в конце концов сменили, и, конечно же, о последнем великом мезоамериканском государстве – ацтекском. Откуда мы все это знаем? Во-первых, благодаря археологическим раскопкам, а во-вторых, благодаря письменным источникам. И если с первым, как правило, все всем понятно, то со вторым, как правило же, не очень. Поясняю, в Мезоамерике была довольно развитая и даже довольно разнообразная письменность. Иероглифическая, пиктографическая, идеографическая. И те же ацтеки к моменту, скажем, недолгого расцвета своего государства вели достаточно обширную документацию. Собственно, настолько обширную, что даже испанская конкиста не смогла ее полностью уничтожить. Но об этом не сейчас. Но хватит отступлений, даешь ацтеков, воинов Ягуара и Баб-Бабра, леопарда Ягуара, детей дождя и солнца, кровавых служителей не менее кровавых богов. Собственно говоря, все эти эпитеты были весьма слабо применимы к ацтекскому народу на заре его появления на полотне истории. Сами ацтеки, люди из Астлана, дети Цапли, рассказывали свою раннюю историю и записывали ее весьма метафорично, говоря о, собственно, цаплях, каких-то числах, волшебных пещерах, далеких землях и прочей сомнительной чепухне. Но в массе своей современные исследователи все-таки сходятся в мнении насчет того, кем были ацтеки до появления государственности и откуда они взялись. Они были мелким оседлым народом, жившим на севере и ничем особо не выделявшимся. Но в районе 10 и 12 веков все стало немножко интереснее. Упомянутая ранее огромная империя тальтеков начинает разваливаться под собственным грузом, а севернее ее богатых, плодородных и изобильных краев начинается засуха и, как следствие, голод. Да, именно там, на родине ацтеков. Лучший способ бороться со всевозможными глобальными экологическими и прочими природными катастрофами, как известно, один – валить куда-нибудь подальше, где все еще хорошо. Именно так поступила огромная масса народов и племен, которые бежали с севера на юг. Они получили название чечемеки – дети псов, собачьи дети, дети. Это потом вот это вот родство с собакой стало для всех этих людей каким-то объектом гордости, а изначально их так прозвали всякие цивилизованные жители городов. В какой-то момент к этой миграционной волне присоединились и ацтеки. Под наплывом новых и, в общем-то, незваных гостей тальтекское государство развалилось окончательно, а на ее месте возникло огромное количество маленьких городов, государств, каких-то царств и всего подобного. Население в этих молодых государствишках представляло собой смесь вот этих остатков тальтеков и северных варваров, которые пришли и все это, значит, под себя подмяли. Знаете, вообще мне кажется, что эта история кое-что сильно напоминает. Огромная гниющая изнутри империя, которую окончательно доразвалили какие-то северные варвары. Впрочем, ацтеки были людьми на подъем тяжелыми, и поэтому появились в Мексиканской долине чуть ли не последними. А потому ничего им серьезного и вкусного не досталось. Они больше 100 лет бродили туда-сюда, нанимались воинами к месту, учились выживать, воевать, и, в общем-то, совсем перестали быть похожими на своих мирных и оседлых предков. И в конце концов выслужили себе кусок обетованной мексиканской земли. Небольшой остров на озере Тескока, полный, правда, змей, всякой другой гадости и вообще слабо подходящий для нормальной жизни. Впрочем, уже в поздние годы ацтекской империи ацтекские же политические пиарщики утверждали, что нет-нет-нет-нет, им все очень тогда понравилось, а змеи так и вовсе превосходное блюдо. Так или иначе, пришлось работать с тем, что есть, и ацтеки в 1325 году основали на острове город Теночтитлан. На самом деле, конечно, не все ацтеки остались там. Была кучка, основавшая другой город, решив, что змеи это невкусно, но не будем уходить в такие подробности. Еще живя на севере, а затем кочуя туда-сюда по Америке, и в первые пару-тройку десятилетий после основания города, политическая система у ацтеков была довольно простой, если не сказать примитивной. Народ управлялся советом глав родов, старейшин. Но вскоре эту модель пришлось изменить. И вовсе не потому, что она не подходила, будучи действительно примитивной, цивилизованным городским жителям. А в первую очередь потому, что Теночтитлан не был независимым городом-государством. Он находился на территории другого народа, типанеков. И потому существовал по правилам вассальной зависимости. Типанеки нанимали ацтеков в качестве воинов-фрилансеров, наемников. Так что первым настоящим ацтекским правителем, единственным правителем, стал типанекский назначенец, этакий вассал-феодал. Его звали Акамапичтли, наполовину ацтек, наполовину тальтек. То, что он был наполовину тальтек, очень важно, потому что в Мезоамерике этого периода только наличие знатной тальтекской крови давало право называть эту кровь царской. Он начал править в 1374-м, и ему этот народец остался обязан очень и очень многим. Отстройкой и ростом Теночтитлана, оформлением полноценного религиозного культа и многим-многим-многим другим. Он и наладил отношения между жречеством и знатью, между военной знатью и родовой знатью, между старой знатью и новой знатью, которую он сам и создал. Постоянно боролся с последствиями наводнений, с голодом, с чем угодно еще. Придумал целую кучу новых законов. По сути, он и придумал все ацтекское законодательство. В общем, ух, какой молодец. Кстати, о разбавлении старой знати новой знатью. Знаете, как он это сделал? Нет, вы знаете, как он это сделал? Я сейчас расскажу вам, как он это сделал. Каждое благородное семейство прислало ему по барышне из своих младших дочерей в жены. И каждый его сын-первенец от очередной жены становился главой нового свежеобразованного рода. Такой вот жеребец, покрывший весь Теночтитлан. Из всех этих бесчисленных детей и прочих всяких родственников и избирался новый лидер, новый глава ацтекского государства, новый Тлатлоани.
Титул, который испанцы потом небрежно приравняют к императорскому, хотя это не совсем так. В любом случае, обратите внимание на слово «избирался». Я бы сказал, что следствием сексуальной активности господина Акамапичтли стала как минимум здоровая политическая конкуренция. А выборы нового Тлатлуани после смерти старого стали очень устойчивой и крепкой и важной политической традицией ацтеков. Кстати, на самом деле ацтеки это не совсем правильное название, они должны называться астеки. Вспомнил об этом посреди ролика, но в любом случае всем же привычнее так, да? В общем, после смерти Акмапичтли при своем новом правителе ацтеки продолжали гнуть старую линию. В смысле, они продолжали хранить верность своим типанекским сюзеренам, ходить с ними в военные походы, но и начало кое-что меняться. Они стали постепенно богатеть, наращивать мышцы и политический вес. Ловкие дипломатические браки, войны, налаживание отношений с начальством, вот это вот все. В общем, в годы правления вот этого парня ничего сверхпримечательного, ну, кроме его имени, как бы не произошло. Улицы Уитль был правителем прославленным, любимым, ну, не то чтобы сильно примечательным для истории. Сверхпримечательное начало происходить только когда на трон, скажем так, на трон, взошел его наследник, новый Тлатлуани. Его звали Чималпопока, если кому-то интересно. В начале правления вот этого вот парня вроде бы ничего сверхординарного не происходило. Более того, все шло очень даже неплохо, особенно на поприще архитектурном и инженерном. Огромное количество дорог, мостов, дамбы, акведуки не хуже какого-нибудь античного Рима. Тиночтитлан на глазах становился великим городом. Кстати, акведуки и дамбы строились отнюдь не лишь ради какого-нибудь величия и помпезности. Озеро, на котором стоял Тиночтитлан, было соленым, и вопрос пресной воды всегда стоял для ацтеков особенно остро. Нехватка этой самой воды заставляла строить водопроводные сооружения, а обилие наводнений – дамбы. Причем и то, и другое, на секундочку, создавалось из камня. Эти же условия привели к тому, что ацтекам пришлось освоить технологию чинампов – плавучих островов. Места было мало, народу много, поэтому с помощью деревянных свай ацтеки создавали вот такие вот искусственные островки, на которых выращивали еду. Это, кстати, было не только изобретательно, но еще и весьма эффективно, потому что чинампы не только не затапливались, они еще и приносили в несколько раз больше урожая, чем обычные посевы. Я не специалист, но, насколько я знаю, это как-то связано с тем, что в растениях, которые живут под водой, под вот этими самыми чинампами, содержится очень много всякой полезной фигни. Водоросли. Водоросли и другие растения, которые живут под водой. Ну, вы поняли. Короче, да, все шло гладко. И тут случилась неловкость. Сюзерен и покровитель ацтеков, с которым последние работали на протяжении 20 лет, внезапно умер, и его страну, крупнейшую на тот момент политическую силу в Мексиканской долине, разорвало гражданской войной. Ацтеки, будучи крупной политической силой, естественно, не могли не вписаться в этот движ. Вот только вписались они совершенно не на той стороне. Поэтому, по результатам недолгих боевых действий, третий правитель Тиночтитлана очень быстро оказался сначала в тюрьме, а затем на плахе. Или на жертвенном алтаре. Или его закололи ночью в собственном дворце. А, не, или отравили. Ацтекские источники очень по-разному описывают этот случай, но все сходятся в одном. Внимательно, сейчас будет ацтекская игра престолов. Так вот, все они сходятся в том, что их третьего Тлатлуани убили плохие и коварные враги извне. Совпадение? Почему же многим современным ученым эта история кажется немножко сомнительной и подозрительной? Видите ли, незадолго до своей смерти юный, скажем так, монарх всеми силами старался прийти к мирному урегулированию вопроса с новым начальством. И на самом деле ни одного политического мотива для того, чтобы его убивать у этих так называемых внешних врагов, не было. Это пункт один. Пункт два. Его дядя. его дядя сменил племяшку на посту в Атлуане. И это при том, что он был не просто главнокомандующим ацтеков, он был незаконорожденным сыном Атамапичтли, того самого неутомимого жеребца. И вообще-то говоря, он не был основным претендентом на трон. Он был в этой линии наследования, избирательного наследования, довольно далеко. Было огромное количество более вероятных претендентов, но он их всех подвинул. Как? Он был упоротым до мозга костей ястребом, настоящим милитаристом, который создал настоящую политическую избирательную кампанию, которая вся крутилась вокруг желания справедливой войны и благородной мести внешним врагам, жестоко растерзавшим юного владыку. Получается так, что только у одного человека была какая-то реальная выгода от этого и реальный интерес. У его дядюшки, который и стал четвертым владыкой ацтеков. И многие современные исследователи действительно склонны полагать, что вот эта вот вся смерть Чималь-Попока и все, что вокруг нее накручено, это, ну, довольно расчетливая и довольно коварная провокация нового Тлатлаани. Не просто нового Тлатлаани, нового великого Тлатлаани, первого из ацтекских правителей, которого стали изображать сидящим на троне. Его звали Ицкоатль, обсидиановый змей. Вы спросите, почему я вообще столько внимания уделяю этой небольшой, вроде бы, ну хоть и существенной политической интриге в нашем довольно-таки общем повествовании. На то есть целый ряд причин. Во-первых, мне кажется, что она весьма иллюстративна и показательна для осмысления, да, политической истории вообще. Во-вторых, эта история развенчивает такой стереотип, что политические интриги и всевозможные манипуляции подобного рода удел исключительно высокоразвитых цивилизаций. А в-третьих, именно пришествие к власти Ицкоатля полностью и тотально изменило роль ацтеков в истории доколумбовой Америки. Что там дальше происходило? Как империя ацтеков стала великой? Опять? Впервые? Ну, в общем, и так далее, мы как-нибудь расскажем уже в другой раз, потому что часики-то тикают. А за тему этого выпуска спасибо Юрию Хрусталеву. Кстати, в выборе темы, напоминаю, вы можете и сами поучаствовать. Вот прям вы. Да. Ну и, конечно, спасибо нашим патронам и патронессам, которые не забывают про нас и про Patreon. Спасибо всем тем, кто смотрит эти видео, там подписывается, шарит, ставит лайки. Кстати, можете сделать то же самое и с этим видео. Всем привет, я Егор, и это Линк, где мы говорим о мертвом и мертвых, об истории. И сегодня у нас продолжение старого ролика, который вы можете найти по ссылочке в описании, повествующего о самом крупном из государств поздней доколумбовской Америки, об ацтеках. И, кстати, этот ролик — это прямое продолжение предыдущего, так что еще раз настоятельно прошу, если вы его не видели, пройти по ссылке в описании и посмотреть, прежде чем смотреть этот. И, в общем, остановились мы на 1428 приблизительно году, когда к власти у ацтеков новым Тлатоани стал Ицкоатль, обсидиановый змей, причем он сделал это довольно внезапно и практически не то чтобы в обход тогдашней выборной системы, но как-то уж больно и шибко ловко. А все потому, что до него эта выборная система функционировала крайне, ну, так себе, и то, что он ее причесал, это, кстати, одно из его главных достижений. Раньше власть Тлатоани, и, кстати, он именно Тлатоани, а не какой-нибудь там Тлатлаани, как в предыдущем ролике, но в этот раз косячить я не буду. Так вот, раньше его власть подкреплялась кучей всевозможных крутых важных шишек, типа глав родов, знатных семей и прочих всяких старейшин. Но Ицкоатль одним изящным движением руки, наверное, освободил их от этого гнета обязательств и веса ответственности и создал совет четырех. Четырех главных, собственно, советников, это же совет, которые теперь и выбирали нового лидера нации. Ну, помимо этого, они решали важнейшие государственные вопросы. Теперь Тлатоани выбирался не только посредством совета четырех, он обязательно выбирался из родственников недавнего правителя. А еще совет четырех тоже выбирался из родственников правителя. И, в общем, несмотря на то, что это были выборы, они как бы были такими, немножко внутрисемейными, типа как у мафии, например. Предположим, что это сравнение хоть сколько-нибудь адекватно. Ну, так вот. В общем, все это привело к тому, что все последующие, как на самом деле и все предыдущие Тлатоани, будут выходцами из одной и той же семьи. А еще Ицкоатль провел милейшую историческую реформу. Он просто приказал собрать все старые исторические документы, всякие там кодексы и вот это все, собрать в одну кучу, сжечь и переписать заново. Поэтому о ранней ацтекской истории у нас осталось не так много документов, и, ну, они все немножко такие ацтекоцентричные, да и все последующие немножко ацтекоцентричные, но об этом чуть позже. В общем, таким образом он попытался стереть любые воспоминания о том, что до возникновения этого Совета Четырех когда-то вообще кто-то на что-то влиял помимо него. Но, естественно, на 100% у него это не удалось, как никогда это не удается при попытках настолько кардинально что-то поменять в исторических записях. Вспомним хотя бы египетский опыт с Эхнатоном. А если у вас не появляется ассоциация сразу вот после слова «Эхнатон», какая-то такая яркая, такая сочная, красивая в голове, то, опять же, ищите ссылочки в описании, у нас был про это ролик. Завоевание. Вообще, ацтеки позднединастического периода воевали в таком количестве, что говорить об этом подробно попросту невозможно, особенно в рамках этого ролика. Потому что мы вообще тут мало о чем сильно подробно говорим. Но, тем не менее, есть одно важное, но о котором необходимо сказать. Дело в том, что ацтеки в своих кодексах пишут о своих завоеваниях как исключительно о собственных достижениях. Но вот это не совсем так. Если у вас словосочетание «тройственный союз» сразу ассоциируется с Антантой, соответственно, и Первой мировой войной, то немедленно выбросьте эту ассоциацию, она нам сейчас вовсе ни к чему. Потому что Ацтекская империя создавалась в рамках союза Теночтитлана, Тескока и Тлакопана, практически равных в политическом смысле, особенно Тескока и Теночтитлана. И значительная часть военных успехов ацтеков обоснована именно тем, что, будучи прикрытыми с других сторон, они могли позволить себе активную экспансию конкретно на юг. Помимо множества других завоеваний, при Цкатле впервые ацтеки выбрались за пределы Мексиканской долины, завоевав Каунауак, крупный торговый район, который был особенно ценен хлопком, который в Мексиканской долине не рос. А еще там были нужные для строительства известняк и керамика. Да, торговля в Мезоамерике действительно была и, в общем, на довольно серьезном уровне. Современные исследователи полагают, что вообще именно торговля и рынки были основным механизмом обмена и распределения продукции в ацтекском государстве. Это хорошо видно на примере того же хлопка, потому что, например, изделия из него создавались на севере страны, на более развитом, а сам хлопок поставлялся из южных регионов, лежащих вне Мексиканской долины. И там существовала целая торговая инфраструктура на этот счет. И то же самое было, например, с изделиями из перьев. В кодексе Мендосы описано, что примерно 2/3 товаров и продуктов, которые поставлялись в Теночтитлан, были не данью с окрестных земель, а являлись тем, что привозили торговцы вообще из территорий, лежащих за пределами Мексиканской долины. И совершалось это посредством специальных торговых экспедиций, которые, конечно, по большей части организовывались государством, а не были частной инициативой, но тем не менее они существовали. Более того, именно при Ицкаатле уже окончательно формируется целая социальная прослойка профессиональных торговцев. И, соответственно, все, что там для этих профессиональных торговцев нужно, там рынок и все такое прочее. Более того, существовали даже специальные части законодательства, которые контролировали торговый процесс внутри государства. Например, я не знаю, вот крупные рынки рабов были только в двух городах, самых больших. Ну, это частный пример, не знаю, взял его, потому что, ну, он про рабов и рабство, ну, не очень хорошо, если что, мы не поощряем. Ну, в общем, да. А еще захват этого самого Каунаука обеспечил Теночтитлан огромными новыми поставками продовольствия и пресной воды, потому что, как вы помните, Теночтитлан стоял на соленой воде. Если не помните, я вам уже говорил, что там в описании есть, ну, ссылка там, ну, на ролик, там, на первую часть, все дела. В ближайший век население ацтекской столицы вырастет аж до 200 тысяч человек, которым в год свыше 38 отдельных городов и областей будут выплачивать дань и доставлять до 18 тысяч тонн продуктов в год. И, кстати, вероятно, это был в основном, ну, маис, кукуруза, поскольку по современным данным животные продукты не превышали число в 1% от рациона ацтеков. Я думаю, что это отличный повод кому-нибудь провести исследование на тему взаимосвязи вегетарианства и кровавых человеческих жертвоприношений. А еще Ицкаатль первый создаст более-менее внятную систему знатных титулов, чтобы стало проще разбираться, кто там кому брат и кому сват. Ну, на самом деле, система титулов нужна была в первую очередь для того, чтобы разобраться с законами касательно дележа земли, но это отдельная сложная тема. А еще именно при нем начинают, в общем, так уже всерьез обожествлять правителя, и появляется идея ацтеков как богоизбранного народа, который должен спасти мир от конца света. А еще появляется и расцветает кровавый культ главного ацтекского, одного из главных ацтекских уже, непосредственно именно ацтекских, а не доставшихся в наследствие от кого-либо еще, культ бога солнца и войны. Уитцилопочтли. Но все это на самом деле, что посеял Ицкатль, по-настоящему пожнет следующий Тлатоани. И это будет, наверное, один из самых, если не самый крутой, один из самых важных, если не самый важный, и один из самых любимых, если не самый любимый мой, и один из самых-самых, если не самый-самый правитель ацтеков по имени Монтесума или Макатасума I. Так вот, Монтесума или Макатасума Первый, чье правление началось просто с адовых стихийных бедствий. И они были действительно адовые, в смысле, помимо всяких там ливней, дождей, уничтоживших посевы и саранчи, там даже выпал снег. Причем он шел хрен его знает как долго. В Мексике долбанный снег. В общем, есть даже теория, достаточно правдоподобная, что обилие военных конфликтов, особенно в начале правления Монтесумы, было связано как раз таки с годами голода, потому что, ну, если нечего как бы жрать дома, а вокруг есть соседи, которые, очевидно, чужие, то можно отбирать жрать у соседей. Ну вот, и заодно именно при Монтесуме, когда он начал отбирать жрать, и не только жрать у соседей, появилась интересная концепция, точнее, развилась интересная концепция, объясняющая, почему ацтеки вообще делали все эти ужасные вещи, которые они делали с другими народами Мексиканской долины. Почему они имели на это право. И почему они делали не только с соседями, но и, честно говоря, к себе тоже относились достаточно безжалостно. Повсеместная практика человеческих жертвоприношений с вырыванием сердца из груди возникла не просто так. Видите ли, конец света как бы мог наступить в конце каждого 54-летнего цикла. И для того, чтобы это не случилось, ну, надо было как бы проливать кровь жертвы, чтобы там боги насытились, и солнце покатилось дальше, и все было в порядке.
Огромные злые боги.
Поэтому, когда ацтеки вырезали всяких там военнопленных сотнями и сотнями, они, в общем, вполне уверенно себе совершали благое дело. Причем наверняка многие из этих военнопленных, которых приносили в жертву, тоже, в принципе, думали, что они идут на благое дело, в конце-то концов. Кстати, жертвенной кровью считалась не только кровь непосредственно чувака, которого принесли на алтарь, и там распотрошили его как следует, там что, куда надо слили, какие нужны молитвы произнесли и так далее, но и кровь, просто пролитая во время битв. То есть, как бы все, кто погибал на поле боя, тоже автоматически становились жертвой. Такой вот замес. И из этого уже родилась довольно занимательная практика под названием «Цветочные войны». Так называли специальные войны, которые устраивались по договору между соседями, когда жертв вдруг резко начинало не хватать. По крайней мере, ацтеки в своих кодексах выставляли их как бы такие договорные матчи, в которых все, в общем, были согласны на то, чтобы спустить часть своих воинов на убой в этих, значит, цветочных сражениях. Но учитывая, что ацтекам все время нужно было давить восстания в своих землях, и то, что врагов у них было довольно дофига, и, как я уже сказал, вся история, благодаря Ицкатлю, была довольно-таки ацтекоцентричной, ну, не совсем факт, что все соседи действительно были согласны на участие в этих самых цветочных войнах. А еще была занимательная практика инаугурации нового Тлатоани. То есть помимо того, что как бы начиная с Монтесумы он обязательно омывал ноги в крови, ему обязательно нужно было устроить инаугурационную войну, чтобы как бы вот подтвердить, легитимизировать, так сказать, свой статус нового правителя, пролить достаточно крови и все в этом духе. О, а еще один классный способ приносить жертвы был связан с такими особыми гладиаторскими боями с военнопленными. Короче, когда пленника захватывали, с ним могли проделать следующую штуку, если он был достаточно крепкий и здоровый. Его, значит, привязывали одной ногой к специальному столбу на такой специальной арене. В общем, оставляли, что называется, в одной набедренной повязке, давали ему в руки дубинку и выпускали против него четырех, значит, таких полностью вооруженных воинов. Пару орла, пару воинов ягуара, таких прям в доспехах с этими обсидиановыми клинками. И, ну, в общем, кто-то, вот, либо вот эти четверо, либо вот этот вот парень несчастный с дубинкой, кто-то из них должен был принести друг друга в жертву. Да, если как бы побеждал военнопленный, то он, естественно, еще и освобождался, потому что, ну, типа, ну, респект и уважуха. Надо ли говорить, что задокументирован всего один благополучный исход для военнопленного? И, честно говоря, то, что есть хотя бы один задокументированный случай, когда он действительно таки забил этой дубинкой четырех полностью вооруженных воинов, само по себе достаточно удивительно. А еще именно при Монтесуме Тлатаани окончательно превратился в божество, что, впрочем, было отнюдь не единственным следствием важнейшего тренда – социальной стратификации, социального расслоения. Грубо говоря, теперь крестьянина от барина, а барина от главного барина и прочих холопов и бариных можно было отличить буквально по всему. По одежде, по манере поведения, по помещениям, где они должны были находиться и так далее. Потому что росли территории ацтеков, росло количество языков и количество культур, которые были включены в государство ацтеков. И нужно было как-то всех унифицировать и поделить, чтобы не путаться. Кто вообще кому, как и чего, и почему, и за что, и что должен. Таким образом появились довольно жестокие законы, например. Вот во дворце Тлатаани были отдельные помещения, куда нельзя было заходить простолюдину, потому что если бы он просто оказался там, ну, его бы казнили. Они вообще любили смертную казнь, знаете, они казнили, например, за воровство, и за прелюбодеяние, и за пьянство, а еще за дележ земли незаконный и, конечно, за взяточничество. Я не буду развернуто рассказывать о его главных войнах, о войнах с ацтеками и с апотеками, но скажу только то, что территория ацтекского государства расширилась настолько, что Монтесуме пришлось систематизировать сбор дани, то есть там завести сборщиков налогов и все такое прочее. Так что ни одними